Глава 7. Если б кахановским женщинам дали власть, они бы наверняка заставили своих мужиков детей рожать. Да чего же упрямое и лихое зелье! Любая из них среди бела дня может доказать мужу, что сейчас глухая ночь, и тот поверит, да еще спать уляжется. Затеяли кахановские мужики организацию товарищества по совместной обработке земли. Да позабыли спросить согласия у своих женушек, и от соза не осталось ни коня, ни воза. Целую зиму митинговали, заседали, готовили к севу зерно и инвентарь, а весной, кажется, не без Оляниных советов, вспыхнул бабий бунт, и большинство членов ЦОЗа, особенно те, у которых были лошади, вышли каждый на свое поле. Сельские комсомольцы потом и сходки созывали, и по хатам ходили, образумливая людей, но время было упущено. А летом прокатился слух, что будущей весной в Кахановке начнут создавать колхоз. Люди были наслышаны о колхозах разного. Бабы с преувеличенным ужасом рассказывали друг другу о коммунии, где всех заставят жить в одном огромном доме, одной большой семьей. Дети в этой семье будут ничьи, и содержать их станут почему-то в яслях, в которые кладут скотине корм. Богатые мужики посмеивались, полагая, что из колхоза выйдет такой же толк, как из ЦОЗа. Но недавно с сахарного завода приезжали трое рабочих. Бывшие крестьяне, они горячо убеждали сельскую сходку, что артелью сподручнее покупать машины и обрабатывать землю, повышать урожаи и в случае засухи отбиваться от голода. Доказывали, почему выгодно обобществлять тягловый скот, создавать единый семенной фонд. Говорили и о том, что в колхозе труд крестьян не будет таким каторжным, как в единоличном хозяйстве. Обещали шефствовать над колхозом и помогать в механизации. Кахановчане, которые в зимние месяцы работали на сахароварне, отнеслись к словам гостей с завода сочувственно и с доверием. А многие, особенно те, у которых хозяйство было покрепче, отмалчивались или откровенно заявляли, что проживут как-нибудь и без колхоза. Платон Гордеевич Ярчук решил с колхозом повременить. Пусть другие попробуют, пусть узнают, жарко там или холодно. Спешить ему некуда, тем более, что вступление в колхоз – дело добровольное. Наконец, сперва он должен найти для дома подходящую хозяйку. И хотя впереди еще были осень и зима, на всякий случай пошел за советом к мудрой и осторожной Аляне. Когда переступил порог богатого Аляниного дома, увидел, что хозяйка стоит перед сидящим на табуретке Серегой, сверстником Павлика, и, что-то шепча, катает по его нестриженной голове куриное яйцо. В стороне на краешке стула сидела, благоговейно наблюдая за происходящим, Серегина мать, Харитина, не старая, но с изможденным серым лицом женщина. Молча кивнув головой на приветствие Платона, Аляна указала ему каким-то чужими глазами на длинную лавку с украшенной резьбой спинкой. Платон присел, а Аляна, разбив яйцо над стаканом и долив туда из бутылки свеченой воды, начала рассматривать стакан на свет. «Зачем же ты, хлопчику мой любый, спал на сырой земле?» Ласково спросила она Серегу, потом указала на плававший в стакане желток, на кисельные разводья белковины и пояснила: «Вот дерево, а вот ты, неразумное дитё, спишь на траве». «Под грушею, наверное, спал Шибиных», сверкнув на Серегу сердитым взглядом, сказала Харитина. теперь возись с ним, кашляет в жару весь. Алена что-то пошептала над Серегой, потом наставительно изрекла, обращаясь к Харитине. На все воля Божья, грех на детей ожесточаться. Ты вот что, вечером свари липового цвету, напои хлопчика отваром и уложи спать под кожухом. Сделаю, тетка Аляна, большое спасибо вам. Надо бы хлопчика к делу пристраивать. Мог бы уже телят пасти, ответила Аляна. Мал еще, пусть на улице поиграет. Улица добру не учит. Собираются вот такие неразумные и чужие сады обносят, деревья калечат. Ну, скажи хлопчику, лазил ты в мой сад? Нет, — боязливо ответил Серега, пряча глаза. Вот золотце, вот славный мой. А если захочешь яблок, приходи, угощу, не жалко. И колядовать на Рождество приходи. Будут конфеты, орехи. Добрый пастушок из тебя выйдет, шустрый. Когда Серега и Харитина ушли, Аляна, точно впервые увидев Платона Гордеевича, закудахтала. Здравствуй, вдовая головушка! Рада видеть тебя, рада слышать слова твои. С чем пожаловал? С добром или злом? Ой, Платоне, Платоне, Бога гневишь! Вон в селе сколько разговоров о тебе. Бают, меня изжина, как цыган коней. Зачем же так неразумно? Бог, он все видит, все запоминает. Но пока до его суда дело дойдет, люди уже сами строго осудят тебя. Не об этом разговор, хмуро ответил Платон. Ты скажи, Аляна, свою думку насчет колхозов. Что тебе твой Бог говорит? Не трожь Бога, Платон, не то совсем лишит тебя разума. Ты же сама знаешь, что всякая власть от Бога, а власть скоро потребует записываться в колхоз, как ты мыслишь? Аляна заморгала своими большими, глубоко сидящими глазами и тяжело вздохнула, будто прощая Платону Гордеевичу его легкомыслие. «Не забывай, Платоне», — раздумчиво произнесла она, — власть — это люди, а людей всегда нечистый путает. Вот и колхозы от нечистого. Ты советуешь не вступать? У совести своей спроси, Платоне. А вот хлебушек припрятать подальше советую. В нем кровушка твоя. Обмолоти урожай и половину на черный день схорони. Аляна помолчала, окатила Платона Гордеевича с ног до головы испытующим, изучающим взглядом и улыбнулась, заиграв толстыми бровями. «Женишок, ты хоть бы бороду укоротил!» «Боюсь, тогда молодые на шее станут вешаться», — засмеялся Платон. «Так уже и боишься. И чего тебя по чужим селам носит? Мало баб в Кахановке?» Кахановских совестно будет прогонять. Какая ж нужда заставляет прогонять? Что поделаешь, развел руками Платон, не могу подобрать хорошей хозяйки. Может, я тебе подошла бы? То ли всерьез, то ли в насмешку, спросила Аляна, глядя Платону в лицо. Ты не по моим зубам, отшутился Платон, не тем цветом вышла. Хотел еще что-то сказать, но в хату зашел младший сын Аляны, 20-летний Назар. «Добрый день!» — бойко поздоровался он, швырнув на лавку картуз.